После операции в системе Дельта-треугольника наши силы уменьшились почти на треть. Даже пополнив боезапас с транспортов, мы теперь обладали значительно меньшими возможностями, чем в начале рейда. Но это не означало, что нам пора домой. Мне предстояло выбрать следующую цель атаки, но судьба распорядилась иначе, решив, что ее подопечный уже достаточно напрыгался самостоятельно, пора бы и честь знать. После прыжка от границ системы Дельта-треугольника мы вновь поймали якорный сигнал одного из маяков Юнгао. Но на этот раз этим дело не ограничилось, и, получив от нас кодированный ответ, маяк передал нам информационный пакет с сообщениями от разведчиков. Юнгао нашел третью силу, да так удачно, что теперь совершенно не ясно было, что с ней делать. Вынырнув на окраине очередной звездной системы, разведчики окунулись в гущу боя. Флот кваргов методично давил сопротивление отчаянно отбивающейся орбитальной обороны пяти обитаемых планет неизвестной расы. На тот момент, а происходило это сутки назад, все пять планет еще неплохо держались. Но по оценкам Юнгао и Мбиа, шансов у них было немного. Во всяком случае, флот кваргов уже безраздельно господствовал в системе. Ни одного корабля потенциальных союзников разведчики не обнаружили. «Трое суток пути», — прокомментировал полученное сообщение генерал-лейтенант Свенсон, командующий нашими десантными силами. «Если бы речь шла о какой-то из наших систем, я бы сказал, что одна-две планеты до нашего прибытия могут продержаться. Хотя, конечно, бои уже будут идти на поверхности, и положению обороняющихся я бы завидовать не стал». «Мы совершенно не подготовлены к этой встрече», — ответил я на молчаливый вопрос офицеров моего штаба. «Но упускать такой шанс у нас нет никакого права. Нет лучшего способа знакомства с потенциальным союзником, чем помощь ему в бою. Отправьте сообщение Юнгао, что мы выдвигаемся к ним, и нам нужны последние данные по положению в системе. Подготовить флот к разгону и прыжку на координаты маяка разведчиков». Система Йота Персея, желто-оранжевого карлика, собиравшегося в ближайшее по космическим меркам время стать субгигантом, встретила нас бурной активностью у пяти центральных планет. Орбитальная оборона, как и предсказывал генерал Свенсон, более не подавала признаков жизни, но на поверхности планет бои продолжались с высокой интенсивностью. Сразу после выхода из прыжка мы приняли сигнал Юнгао, передавшего нам свежую информацию о противнике. Кваргов в системе оказалось немало. 17 линкоров, 10 крейсеров, 3 авианосца, целый флот десантных транспортов, ну и эсминцы с корветами, куда ж без них. Кораблей класса «Титан» разведчики не обнаружили, и это было, пожалуй, единственной приятной новостью. 22 наших невидимки и десяток малых разведчиков вышли из прыжка на окраине системы. Кварги нас не заметили. Все-таки Йота Персея была для них враждебной территорией, и развернуть здесь сеть масс-детекторов они, видимо, не успели. Силы противника оказались вынужденно размазаны между всеми пятью штурмуемыми планетами, поскольку десанту везде требовалась поддержка с орбиты. Лишь авианосцы, бесполезные при захвате планет, висели в пространстве отдельной группой под охраной десятка эсминцев и пары крейсеров. «Их здесь даже больше, чем было у Дельта-треугольника», — констатировал Эверс. «Какие будут распоряжения, господин командующий?» «Здесь они не дома и явно не готовились к отражению нашей атаки», — ответил я капитану первого ранга, стараясь придать своему голосу уверенность. «К тому же их силы разобщены и заняты боем. Авианосцы противника расположены так, что при нашей внезапной атаке на вражеские линкоры, висящие на орбитах планет, они не смогут быстро прийти им на помощь». «Опять пойдем одними невидимками?» В голосе Эверса звучало сомнение. «Бить надо одновременно по всем кораблям у планет. Значит, на каждую группу из пяти тяжелых кораблей противника придется по 4-5 невидимок. Это мало, но при полном торпедном залпе шанс есть. Вот только после удара нас быстро догонят и порвут эсминцы и корветы, как это уже было в Дельте-треугольника». Я колебался. Во многом Эверс был прав. Да, практически во всем, но вот так просто взять и уйти из системы Йота Персея и упустить шанс наладить взаимодействие с врагами кваргов я не мог. Все-таки мы совершили серьезную ошибку, не взяв в рейд ни одного линкора. Наше торпедное оружие оказалось опасным не только для врага, но и для нас самих. Мы сосредоточились лишь на одной его слабости. На уязвимости торпед перед атаками москитными силами противника. И упустили тот факт, что невидимки обречены на уничтожение, если после израсходования всех наших торпед у врага еще остаются боеспособные корабли, пусть даже только эсминцы и корветы. Мы, конечно, можем потащить за собой в атаку 5 наших крейсеров, но тогда о неожиданном ударе можно смело забыть. Туши крейсеров кварги засекут на очень приличном расстоянии. С какой стороны ни зайди, получается тупик. Но я чувствовал, что выход есть. Слишком много слабостей имелось в диспозиции противника. За нас играла внезапность, ведь кварги о нас пока не знали. Кроме того, противник вел бой, причем уже несколько суток, а значит, его корабли наверняка имели повреждения и неполный боекомплект. Ну и раздробленность сил кваргов просто просилась в мой будущий план атаки в качестве ключевого фактора. Когда план все-таки созрел, я долго крутил его в голове с разных сторон, но, поняв, что сам уже не могу смотреть на него достаточно критично, вновь созвал совещание командиров кораблей. «Господа офицеры», — перешел я к сути после того, как в нескольких фразах обрисовал всю вопиющую невозможность просто развернуться и отступить из системы. «Мы проведем операцию в 2 этапа. В первом ударе участвуют только невидимки, построенные в 3 волны. Удар будем наносить по авианосцам противника». Все 22 невидимки покинули систему и, развернувшись по большой дуге, встали на курс, перпендикулярный плоскости эклиптики. Построившись 3 эшелонами, они начали разгон к точке дислокации вражеских авианосцев и прикрывавших их кораблей. Такое построение имело достаточно простой смысл. Если у первой волны что-то пойдет не так, ее отступление прикроет торпедным залпом и истребителями вторая, а затем и третья волна невидимок. За час до рубежа пуска торпед мы выключили двигатели и продолжали движение по инерции. Трудно сказать, что именно позволило нам подобраться так близко к врагу. Понятно, что отсутствие сети масс-детекторов сильно осложнило противнику наше обнаружение. Но в плюс к этому, видимо, добавилась полная неожиданность нашего появления в системе и наличие отвлекающих факторов в виде 5 одновременно идущих штурмов планет. Первая волна невидимок произвела торпедный залп практически в полигонных условиях. Истребители с авианосцев взлететь не успели, а зенитные комплексы, традиционно многочисленные на этом типе кораблей, оказались не готовы к отражению атаки, да и их эффективность без внешнего целеуказания оставляла желать лучшего. Вмешательство второй волны не потребовалось. Торпед первых 8 невидимок хватило на все цели, включая легкие корабли кваргов, так что бой завершился, не успев начаться. Отстрелявшись и подобрав командирские машины, 8 исчерпавших боезапас невидимок ушли из системы, не снижая скорости и не меняя курса. Они прошли сквозь плоскость эклиптики и вновь стали удаляться от границ системы туда, где в нескольких часах хода их уже ждали транспортные корабли, готовые загрузить в трюмы носителей новые дрон-торпеды. Кварги отреагировали на потерю авианосцев крайне болезненно. Надо признать, командующий их флотом в панику не впал и принял решение практически мгновенно. От 5 атакуемых врагом планет, сходящимися курсами на перехват нашей эскадры, вышли 20 тяжелых кораблей. У планет для поддержки десанта осталось лишь по 1 крейсеру. Судя по всему, адмирал противника предполагал сначала собрать свои корабли в единый флот и только потом ударить по нашим силам. Но безучастно наблюдать за реализацией этого замысла мы не стали. Готовых к бою невидимок у нас осталось 14, и делить их я счел нецелесообразным. Наша эскадра сменила курс, выходя навстречу 4 линкорам и крейсеру, идущим от 5 планеты в намеченную врагом точку сбора. Противник никак не отреагировал на наши действия, видимо, потеряв нас после уничтожения авианосной эскадры. Патрульных и разведывательных кораблей, как, впрочем, и эсминцев, у врага в системе Йота Персея оказалось на удивление мало, что тоже не способствовало эффективному контролю пространства его флотом, особенно при нашем уровне средств маскировки.
«Господин контр-адмирал», — обратился ко мне генерал Свенсон, «вам не кажется, что это какие-то другие кварги? Те враги, что встретили нас в системе Дельта-треугольника, вели себя совсем иначе и воевали на порядок эффективнее. А эти, такое ощущение, оказались совершенно не готовы к нашим методам ведения войны».
«Согласен с вашим выводом», — кивнул я генералу. «Думается, мне до модернизации кораблей и переобучения личного состава этого флота у командования кваргов просто еще не дошли руки. Не собирались эти кварги воевать с нами. Они пришли сюда совсем для других целей». Я кивнул на изображение пяти атакуемых планет, подсвеченные зеленым на тактической проекции. «Если это так, то тем проще для нас. Но строить на этом нашу тактику пока рано. Гипотеза нуждается в дополнительной проверке». Проверка не заставила себя ждать. Атака невидимок, выстроенных двумя волнами по семи кораблей, привела к быстрой и бесславной гибели четырех линкоров и крейсера противника, вместе с немногочисленным эскортом, состоявшим из эсминцев и корветов. Никаких носителей зондов для формирования противоторпедных сетей кварги не применяли, видимо, просто не имея их в наличии. А значит, этот флот действительно не готовился к противостоянию нашему новому оружию. А после гибели авианосцев противник лишился и последнего более-менее эффективного средства борьбы с дрон-торпедами. Что ж, не использовать слабость врага в данной конкретной точке времени и пространства с нашей стороны было бы глупо. 6 часов спустя мы приступили ко второму этапу операции. На этот раз нам не требовалось скрывать свои намерения, даже скорее наоборот. Границу системы пересекли 5 крейсеров, за которыми двигался весь флот десантных транспортов под охраной десятка эсминцев. Впереди и по бокам, как и предписывалось боевым уставом, проверяли путь разведчики. Невидимки 3 группами держались чуть в стороне, чтобы иметь возможность оперативно отреагировать на появление тяжелых кораблей противника, оставаясь необнаруженными до последнего момента. Наш курс недвусмысленно выводил эскадру к 5-й планете. Мы выбрали для первой атаки именно ее, поскольку в случае непредвиденных негативных изменений в обстановке у нас оставалась возможность быстро разогнаться и уйти в прыжок. На таком расстоянии от звезды зону гравитационного ограничения на вход в гипер можно было покинуть достаточно быстро. Кварги заметили нас еще до входа в систему. Корабли такого размера, как большие войсковые транспорты, от сканеров спрятать крайне сложно. Вероятно, командующий флотом противника решил, что другого шанса разом покончить с нашим наглым вмешательством, почти выигранное ими сражение, ему может и не представиться. Он видел перед собой довольно слабую группу противника, не шедшую ни в какое сравнение с его собственными силами. Причем группу, состоящую из кораблей, с которыми он знал, как бороться. Конечно, противник ни на секунду не забывал о наличии у нас невидимок, доставивших ему столько проблем, но отступать в подобных обстоятельствах кварги не привыкли. В этот раз противник спешить не стал. Дождавшись у 5-й планеты прибытия всех имеющихся в наличии сил, адмирал кваргов начал разгон навстречу нашей эскадре. Тяжелых кораблей у врага вновь оказалось 20. В этой атаке приняли участие действительно все силы противника. У планеты осталось только по одному эсминцу. Легкие силы кварги тоже стянули со всей системы, понимая, что для эффективного противодействия дрон-торпедам нужно выстроить перед линкорами и крейсерами хотя бы какое-то подобие сети из легких кораблей. Будь у нас хоть один линкор, такое построение противоречило бы здравому смыслу. Эсминцы и корветы были бы просто выбиты огнем линкора с дальней дистанции. Но линкора у нас не имелось. А дальность огня орудий главного калибра крейсеров не позволяла провернуть такой фокус, не подставляясь под ответный огонь линкоров. Наверное, командующий силами кваргов примерно так и рассуждал. И был он, судя по всему, достаточно опытным флотоводцем. Вот только в таких условиях воевать ему раньше не приходилось. Да и о наших силах он имел неверное представление. В системе Йоты Персея мы еще ни разу не давали залп торпедами более чем с 8 невидимок одновременно. И каждый раз после этого следовала довольно длительная пауза в боевых действиях. Видимо, примерно на такую ударную мощь нашего флота противник ориентировался, поэтому, когда 6 невидимок выпустили торпеды и подняли звенья беспилотных истребителей навстречу надвигающемуся флоту врага, кварги не дрогнули. Примерно этого они и ждали. Вот только целями нашего залпа стали не линкоры. Почти 2 сотни торпед под прикрытием истребителей обрушились на легкие силы противника. С минимальными потерями, преодолев зону заградительного огня, выставленного орудиями вражеских тяжелых кораблей, торпеды ударили по эсминцам и корветам, которых противнику удалось наскрести по всей системе почти 1000. Сбивать дрон-торпеды зенитными средствами малых кораблей занятие нетривиальное.
А если вспомнить, что делать это требовалось под постоянными атаками истребителей, то и вовсе безнадежно. Импровизированная противоторпедная сеть кваргов расцветилась многочисленными вспышками взрывов и практически перестала существовать, но планы командующего вражеским флотом это никак не изменило. Да, легкие силы погибли, но они приняли на себя залп самого опасного оружия людей и дали время тяжелым кораблям для ответного удара. А ударить было чем. Все 20 линкоров и крейсеров противника рванулись вперед, переводя двигатели в запредельные форсажные режимы, лишь бы быстрее сократить расстояние до эскадры людей и развеять ее по космосу залпами главного калибра. Однако не сложилось. «Невидимкам 7-19, полный залп!» нарушил тишину командного поста приказ капитана первого ранга Эверса. «Три носителя с почти сотней торпед мы решили пока оставить в резерве, мало ли». Зенитным системам линкоров и крейсеров противника удалось сбить от силы процентов 20 дрон-торпед. Системы непосредственной обороны этих кораблей рассчитывались совсем на другие реалии космического боя. Ничего удивительного в произошедшем я не видел. Результат выглядел вполне закономерным. За единственным исключением. Одному линкору противника каким-то чудом удалось выжить, несмотря на 7 полученных попаданий. Конечно, корабль после этого напоминал груду металлолома, но он сохранил ход и способность вести огонь из пары орудий. Решение о его судьбе следовало принимать быстро, поскольку в течение ближайших 40 секунд наши корабли должны были войти в зону досягаемости его пушек. «Отправьте ему предложение сдаться», — отдал я распоряжение оператору связи. Тот удивленно глянул на меня, но подчинился. Армия и флот Федерации неоднократно пытались наладить с врагом хоть какую-то коммуникацию, но на эти попытки мы всегда получали в ответ молчание. Кварги сдавались редко и только на поле боя при непосредственном соприкосновении войск. Тем не менее, предложение капитуляции входило в набор стандартных сигналов любой армейской и флотской системы связи. Чудо не произошло и на этот раз, хотя я уверен, кварги наш сигнал приняли и поняли. Но ответом нам послужил не огонь из уцелевших орудий, а яркая изумрудная вспышка, знакомая каждому опытному офицеру флота. Противник задействовал систему самоуничтожения корабля, предпочтя смерть возможному плену. Уж в чем-чем, а в силе духа командиру вражеского линкора отказать было нельзя. Увидев, что произошло с их флотом, эсминцы кваргов покинули орбиты планет, соединились с флотом десантных транспортов и начали разгон для ухода в прыжок. Догнать мы их не смогли, да и желания особого не испытывали. Сигнал о нашем вторжении в систему наверняка ушел в метрополию кваргов еще в самом начале сражения. Так что уход этих кораблей не играл в общем раскладе никакой роли. Но теперь перед нами в полный рост вставал вопрос, что же делать дальше? Вид с низкой орбиты на планету третьей расы привел нас в состояние, близкое к шоку. Под нами простирались голые безводные равнины холодной планеты, явно подвергнутой чему-то, что мы назвали бы терраформированием. Но то ли оно не было доведено до конца, то ли третью расу результат и так устраивал. Ничего похожего на наши города и прочую наземную инфраструктуру мы не обнаружили. Зато местами поверхность планеты покрывали некие образования, напоминающие черепаховые панцири. Вернее, даже не одиночные панцири, а целые груды взаимно перекрывающихся выпуклых наростов, сформированных из материала, в котором наши сканеры различали присутствие металлов, кремния, серы и сложных органических соединений. Эти образования носили следы повреждений и пестрели пробоинами от попаданий бомб и снарядов. Некоторые из них были практически полностью разрушены, другие еще продолжали борьбу за жизнь. Наземные силы и атмосферная авиация кваргов не прекращали атаки, а из руин странных полуживых строений третьей расы по ним вели интенсивный ответный огонь. Выглядел этот бой совершенным сюрреализмом. Вспышки выстрелов и взрывы знакомых и понятных нам снарядов и ракет сочетались с ответными залпами, не сопровождавшимися никакими световыми эффектами ни при выстрелах, ни при попаданиях. Наросты, напоминающие панцири черепах, не были монолитными. На краткие мгновения в них открывались отверстия, подобные жаберным щелям. Из них вылетали серии продолговатых снарядов, выглядевших при замедленном воспроизведении как мечи для регби, покрытые отсвечивающим металлом панцирем, явно выращенным, а не произведенным на заводском оборудовании. Снаряды эти при подлете к цели хаотично меняли траекторию движения, но тип используемых ими двигателей оставался неясен. На проекционном экране перед нашими глазами проходили сцены боя. Мы видели, как получивший прямое попадание малый дракон сбился с шага. Его броня вместе удара снаряда противника начала пузыриться и течь, источая густой дым с желтыми и оранжевыми оттенками. Робот споткнулся, остановился, конвульсивно дернулся несколько раз и, завалившись на бок, неподвижно застыл, продолжая дымить, но уже не только желто-оранжевым, а и вполне себе черным дымом от сгорающего в появившемся пламени масла и других технических жидкостей. По воздушным целям третья раса тоже вела интенсивный огонь, но в основном не из руин квази-живых городов, хотя и оттуда по самолетам стреляли. Наконец-то мы увидели то, что с натяжкой можно было назвать боевой техникой наших потенциальных союзников. Никаких иных сравнений, кроме мутировавших и покрывшихся металлизированной броней динозавров, в моем голове не возникло. Двуногие ящеры размером с наших бизонов выпрыгивали из проходов, образуемых расходящимися в стороны наростами, слагающими стены и купола городов. Они сходу открывали огонь по пехоте, роботам и авиации кваргов. Никаких стволов, направляющих и прочих признаков наличия орудийных систем на них мы не видели. Снаряды вылетали прямо из их тел, в которых на мгновение открывались отверстия. Сверху этих монстров прикрывали летающие твари примерно такого же вида, но несколько меньших размеров и с крыльями. С почти неподвижными крыльями. Бронированный летающий ящер с мощным двигателем — это сильно. А если он еще и может весь изгибаться в полете, его маневренность в атмосфере становится просто запредельной, что и ощущали на себе в полной мере пилоты кварговских атмосферников. Теперь нам стало понятно, почему кварги так долго возились со штурмом планет. Такой противник легко не сдастся. Тем не менее, сейчас ситуация выглядела для третьей расы безнадежно, если, конечно, не принимать во внимание наше возможное вмешательство. Большая часть городов представляла собой почерневшие бесформенные груды странной субстанции, сочетающей в себе органику, керамику и различные металлы. А активное сопротивление продолжали только два из них. Количество мобильных боевых единиц потенциальных союзников не шло ни в какое сравнение с накатывающими на руины городов волнами атакующих. Несмотря на высокие потери, господство в воздухе тоже оставалось за кваргами, и в защитных стенах городов то и дело возникали новые пробоины. Зато старые следы от попаданий медленно зарастали, оставляя на панцирях стен грубые шрамы. Вот только скорость этого процесса не могла сравниться с интенсивностью получения строениями третьей расы все новых и новых повреждений. «Генерал-лейтенант Свенсон, ваш выход!» Вызвал я на связь генерала-десантника. «Высадить на поверхность планеты первую дивизию беспилотных роботов. Крейсером «Москва» в Адуце Люксембург подавить наземные противоорбитальные средства противника и создать десанту безопасные коридоры для захвата плацдармов. Крейсеру «Монтевидео» обеспечить орбитальную поддержку силам потенциальных союзников над объектом их инфраструктуры в северном полушарии. Крейсеру «Сантьяго» поддержать с орбиты южный очаг сопротивления. Я стоял на командном посту крейсера «Москва» и наблюдал с помощью тактической проекции, как внизу разворачивается десантная операция. Первая волна уже высадилась и сейчас расширяла плацдарм. Где-то там, на поверхности, сейчас шел в атаку полный дивизион тяжелых роботов во главе с командирским бизоном Инги Котовой. Сама Инга, как и ее подчиненные, управляла атакой с борта крейсера с помощью экзоскелета, собирающего всю информацию о движениях ее тела и передающего ее через систему ретрансляторов на планету, где управляемый Ингой бизон повторял их в мельчайших деталях. Я сдержал данное себе обещание. Инге больше не понадобится самой ходить в атаку, пусть за нее воюет железо. А на капитана Котова у меня давно уже созрели совсем другие планы. «Атакован с поверхности противокосмическими средствами потенциальных союзников», — пришел доклад от командира крейсера «Монтевидео». «Имею повреждения в носовой части. Броня пробита, но пока ничего критического. Продолжаю вести огонь по силам кваргов, атакующих город». «Увеличьте немного дистанцию. Возможно, третья раса принимает вас за противника». «Выполняю». «Пилоты наших атмосферников докладывают, что ящеры ведут по ним огонь. У нас есть потери», — пришло сообщение от генерала Свенсона. «Ответного огня не открывать, от боя уклоняться», — отдал я категорический приказ. «Господин командующий», — вновь обратился ко мне Свенсон, — «они не понимают, что мы союзники, хотя уже давно следовало бы разобраться». «Мы слишком похожи на кваргов», — — высказал я свое предположение. «Они ведь не видят, кто управляет самолетами и роботами. Мы для них на одно лицо. Техника у нас похожая, по крайней мере, построена по схожим принципам. Оружие тоже почти одинаковое. Возможно, они считают, что это наша внутренняя разборка. Может, мы добычу так эмоционально делим, уже почти добитую. И что нам теперь предпринять? Продолжаем бой. На огонь ящеров не отвечаем. Лейтенант», — обратился я к оператору систем связи, «вы фиксируете какие-нибудь посторонние сигналы? Эти рептилии между собой как-то общаются?»
«Прошу минуту, господин контр-адмирал».
Оператор на некоторое время замолчал, что-то активно настраивая на своем рабочем столе.
«Сигналы, не характерные для нас и кваргов, есть, но их система не вполне ясна. Используется диапазон длинных волн электромагнитного спектра, и что-то иногда переходит на нескольких частотах гиперсвязи. Но на переговоры и обмен данными это не похоже. По крайней мере, у нас это выглядит совсем иначе».
«Сформируйте какой-нибудь уникальный сигнал на этих частотах, который помог бы союзникам отличить нас от кваргов, и перешлите его в системы связи машин, участвующих в десанте».
«Первый полк вышел на подступы к северному очагу сопротивления. Кварги оттеснены от города ящеров, но еще отбиваются, хотя их сопротивление слабеет», —
доложил Свенсон. «К городу не лезть. Давим сопротивление кваргов и отходим». Для очистки планеты от противника нам понадобились почти сутки. Все это время наши войска регулярно попадали под огонь потенциальных союзников, но каждый раз просто разрывали дистанцию и отходили. Получившие передышку города ящеров зарастили большинство пробоин и выглядели уже более-менее целыми. Я дождался доклада Свенсона об установлении полного контроля над планетой и отдал приказ эвакуировать войска. Нас ждали еще 4 подобных операции, и я боялся, что до появления в системе Йота Персея нового флота кваргов мы можем не успеть. Но опасался я зря. 4-я планета встретила нас совершенно по-другому. Нет, бои на ней продолжались едва ли не более ожесточенные, чем на 5-й. Но вот ящеры вели себя иначе. Может быть, сыграл роль наш демонстративный уход после уничтожения кваргов на Йоте Персея 5? Но после начала высадки я почти сразу получил доклад от Свенсона. «Летающие ящеры огонь по нашей авиации не открывают. В процессе преследования отступающей пехоты противника бизоны и вараны прорвались прямо под стены города рептилий. Союзник ведет огонь только по кваргам. В нашу сторону не сделано ни одного выстрела». «Ну, наконец-то», — усмехнулся я. «Похоже, мы начинаем друг друга понимать». «Господин генерал-лейтенант, готовьте к высадке 2-ю и 3-ю дивизии. Остальные 3 планеты будем отбивать одновременно». Крейсеру «Монтевидео» становилось откровенно нехорошо. Субстанция, ударившая в его носовую часть, оказалась редкостной дрянью. Броня в месте попадания проплавилась и потекла. Кусок борта вокруг пробоины покрылся какой-то липкой на вид пленкой, которая постепенно, но неуклонно захватывала все большее пространство. Бронеплиты под ней приобретали нехороший белесый цвет и начинали пузыриться, выделяя в космос газообразные продукты химической реакции. Вглубь корпуса через пролом эта пакость тоже проникала, отлично справляясь с металлическими конструкциями. И чуть хуже, но довольно бодро, корежа пластик и керамику. Пока пораженный участок не затронул жизненно важных узлов и механизмов корабля. Но при таких темпах его разрастания критические повреждения были не за горами. Самым неприятным оказалось то, что никакие из имеющихся на борту средств не приводили к остановке распространения этой заразы. Края пораженного участка обрабатывали кислотами и щелочами, жгли огнем и поливали различными техническими жидкостями. Огонь чуть замедлял расширение пятна пленки, но не останавливал его полностью. А спалить собственный корабль команде как-то не улыбалось. Командир крейсера уже хотел было отдать приказ вырезать весь пораженный участок и выбросить его в космос, но сделать этого не успел. С поверхности 5-й планеты в космос поднялся первый увиденный нами космический корабль 3-й расы. Напоминал он грецкий орех в скорлупе, разросшийся до размеров эсминца. Материал брони, а это точно была именно броня, очень напоминал те самые наросты, похожие на панцири черепах, из которых состояла внешняя защита городов рептилий. Двигатели корабля не оставляли в атмосфере инверсионного следа, а в космосе не излучали ничего, что могли бы зафиксировать наши сканеры. Летал орех, надо сказать, не слишком быстро. Повисев немного на орбите 5-й планеты, он неспешно разогнался и взял курс к точке пространства, где команда Монтевидео упражнялась в изящной словесности, пытаясь локализовать последствия дружественного огня с поверхности. Кораблю союзников никто не препятствовал. Его аккуратно сопровождали разведчики, но держались они на почтительном расстоянии, с жестким приказом ближе не лезть. Орех подошел к неподвижно висящему в пространстве крейсеру почти вплотную, аккуратно затормозил и облетел Монтевидео по кругу, остановившись точно напротив пробоины в корпусе. Обшивка корабля рептилий разошлась в нескольких местах, открывая узкие ходы внутрь корпуса корабля, и оттуда вылетели десятки небольших продолговатых предметов, оказавшихся свернувшимися в клубки сильно уменьшенными копиями ящеров, которых мы видели на поверхности. Точнее говоря, не совсем копиями. Эти создания явно не предназначались для боя. Развитые передние конечности позволяли им ловко цепляться за детали обшивки Монтевидео. Закрепившись на корпусе, ящеры стали обрабатывать пораженные участки брони и внутренней структуры потоками зеленого порошка, под высоким давлением вылетающего из открывшихся в их ладонях отверстий. Команда Монтевидео отступила внутрь корабля за аварийные переборки и с большим интересом наблюдала через внешние камеры за тем, как рептилии осуществляют ремонтные работы на их крейсере. Все мы были уверены, что ящеры ограничатся уничтожением той гадкой химии, которой они бессовестно уделали нос нашего крейсера, но не тут-то было. Покончив с липкой пакостью, ящеры протянули со своего корабля какие-то довольно мерзкого вида шланги и трубки и начали заделывать пробоину. Вернее, не заделывать, а заращивать. Все, кто не был занят на боевых постах, с отпавшими челюстями наблюдали за этим действом. По толстым трубам на крейсер подавалась какая-то пастообразная субстанция, а по более тонким шлангам шла оранжевая жидкость. На краю пробоины все это смешивалось и начинало бурно расти, но не во все стороны, а строго в нужном направлении, образуя ту самую панцирную броню, которую мы уже много раз видели. Через полтора часа дыра в носовой части Монтевидео оказалась заделана, и крейсер обзавелся отменной бородавкой, делавшей его внешний вид совершенно неподражаемым. Кто-то потом сказал, что крейсер сначала продырявили, а потом заткнули дырку изнутри здоровенной черепахой. Сравнение оказалось очень наглядным. Тем не менее, герметичность отсеков была восстановлена, о чем не замедлили сообщить уцелевшие измерительные приборы, но заходить в отремонтированный отсек до прибытия в Солнечную систему я запретил. Пусть лучше с этим делом разбираются ученые, имеющие соответствующую защиту и оборудование. А то мне одной астероидной горячки уже за глаза и за уши хватило, чтобы на свою, голову искать дополнительные приключения. Тем временем корабль рептилий свернул свой ремкомплекс, впустил обратно на борт мелких ящеров и слегка отвалил от борта крейсера, но никуда не ушел, а так и остался висеть рядом. «Господин контр-адмирал», — обратился ко мне генерал Свенсон, задумчиво разглядывая корабль союзников, «а ведь эта штуковина вполне влезет в грузовой трюм большого войскового транспорта».
«Хотите пригласить союзников в гости, генерал-лейтенант?» — усмехнулся я в ответ. «Господин президент», — обратился я к Тобольскому после завершения обсуждения моего доклада о контакте с третьей расой. «Я бы хотел пригласить вас на испытание новой техники, которую мой департамент планирует провести на следующей неделе. Точную дату и время мы можем подстроить под ваш график». «Они настолько важны, чтобы на них присутствовал глава Федерации?» Удивленно приподнял бровь маршал. «Мой график расписан не на неделю, а на месяцы вперед». «Они не просто важны, господин Верховный Главнокомандующий», уверенно заявил я. «Мы хотим продемонстрировать вам технологию, которая обеспечит нашу победу, но и потребует от нас мобилизации всех ресурсов и вложения огромных средств. Такое решение сможет принять и впоследствии продавить через все инстанции только один человек Земной Федерации — ее президент». «Я в курсе, что вы не склонны бросать слова на ветер, контр-адмирал. Если вы говорите такое, я, пожалуй, распоряжусь изменить свой график. Согласуйте дату и время с моим референтом».
Поступило сообщение из системы звезды Барнарда. «Они начнут через 7 минут. Обратный отсчет включен», — доложил оператор систем связи. Президент бросил на меня заинтересованный взгляд,
но вопросов задавать не стал. Перед нами на главном проекционном экране крейсера «Москва» демонстрировалось объемное изображение толстого кольца диаметром чуть меньше 1,5 метра, обвешанного энергоблоками и массой дополнительного оборудования футуристического вида и дизайна. Кольцо висело в межзвездной пустоте, далеко за пределами пояса Койпера. При весьма ограниченных возможностях нашей техники гравитационные искажения были нам совершенно ни к чему. Господин президент, решил я не держать главу государства в неведении. В случае удачи нашего эксперимента из транспортного кольца, которое вы видите на экране, через несколько минут появится вот такой предмет. Я показал Тобольскому 100-граммовый металлический цилиндрик. «И что это будет означать?» — заинтересованно спросил маршал. «Только то, что мы овладели технологией мгновенного перемещения материальных тел через гиперпространство на расстояние, на порядке превышающей дальность линейного гиперпрыжка». «Этот цилиндрик прибудет от звезды Барнарда?» «Да, господин президент. Там смонтировано такое же транспортное кольцо».
30 секунд до переноса», — предупредил нас профессор Штейн.
Внутренняя часть кольца подернулась легкой рябью и утратила прозрачность. Мое сердце сжалось и пропустило удар, слишком хорошо я помнил эту серую муть, возникающую каждый раз за несколько секунд до прохода корабля через гиперпортал.
«Ноль»,
— бесстрастно произнес профессор. Серая пленка внутри кольца дрогнула и исчезла, а в наше пространство, медленно вращаясь, выплыл серый стальной цилиндрик. Наша научная группа разразилась радостными возгласами, а президент повернулся ко мне и посмотрел на меня твердым взглядом. «То, что я сейчас увидел, означает мгновенный маневр любыми силами в любую точку пространства, если на старте и финише есть такое устройство. Я прав?»
«Так точно, господин Верховный Главнокомандующий. Именно это я и имел в виду, говоря о том, что эта технология обеспечит нашу победу».
«Сколько нужно времени и денег, чтобы я увидел, как через такое кольцо проходит колонна линкоров и авианосцев?» Я назвал сумму и сроки, даже не пытался сослаться на их сугубо оценочный характер. Тобольский с минуту молчал, потом потер рукой лицо, словно стряхивая какое-то наваждение, и вновь посмотрел на меня. «Некоторое время назад, контр-адмирал, вы произнесли слова о переводе экономики на военные рельсы и о национализации военной промышленности. Тогда я считал такую меру преждевременной. Но события последних месяцев, этот заговор финансистов и промышленников, и особенно то, что я увидел сегодня, в общем, очень похоже, что настало время вернуться к вашему предложению».